Пример насчет мозга, черепа, короны. Череп окружает, кость черепа окружает мозг, но это все-таки одно целое. А корона – это уже что-то отстоящее, что-то отдельное, принципиально отличающееся, даже из материала созданное, принципиально отличающееся от человеческого тела. Ну, понятно, про что речь. Это разум и кесар. Так вот, в кесар есть разные аспекты, и есть настоящий кесар, настоящая высота, да, настоящая надразумность, как бы. Настоящий вынос за рамки Седришталшлуса, а есть не совсем настоящий. И вот, переводя, на прошлом уроке мы перевели этот пример на наш основной разговор, ну, то есть, ну, на те материи, которые нас интересуют. Мы же в конечном итоге не физиологи и не хирурги, чтобы заниматься вот там, значит, черепами и мозгами. А занимаемся мы внутренними какими-то вопросами. Ну, так вот, и ехида в душе – это настоящий кесар, воля. А воля души – это вот такой кесар, как внешние аспекты кесара, которые смыкаются с разумом, которые, да, они тоже не одеваются полностью, как бы, в сосуды, не находят сосуда какого-то выраженного, скажем, в теле воли. Но, тем не менее, она все-таки какое-то отношение к телесности имеет. И не имеет она сосуда в области телесности именно потому, что она на самом деле является, вся ее функция – это быть сосудом для подлинной воли, то есть для ехиды, ну, в наших рассуждениях, скажем, и ее раскрывать, как бы, да. Поэтому она тоже не обладает сосудом в теле, как каким-то конкретным инструментом для выражения способности волевой, скажем. Там, способность видеть, она находит инструмент для себя, это глаз. Способность мыслить находит для себя инструмент, вот, значит, мозг. А воля не находит в себе какого-то отдельного конкретного инструмента. Вот. И дальше, вот, закончив эту линию рассуждений, мы перешли к очень удачно остановились по существу. Рэбе сказал, что для того, чтобы в вопросах, которые мы подняли, разобраться как следует, для этого надо разобраться в разнице между внутренним и окружающим светом. И перечислил три разницы. Очень все системно. Три разницы. Первая – это то, что на уровне наполняющего света, на уровне мималой, работает схема свет-сосуд. Сосуд схватывает свет, поэтому свет раскрывается внутри него, поэтому он становится жизненностью для этого сосуда. И это очевидно. На что это похоже? Ну, обычно наш пример можно привести. Там не приводился пример, просто, наверное, для пущей доходчивости. Обычный наш пример с уроком, ну, когда преподаются какие-то вопросы, которые в голову ложатся, понятные, ясные, очевидные. Учитель, ну, всего лишь как бы дообъясняет то, что ученику уже понятно, ну, выстраивает какие-то уже понятные вещи в еще более понятную схему, скажем, в систему. Такое знание, когда оно усвоено полностью, оно становится, оно схватывается сосудами, светит внутри сосудов. То есть человек понимает, что учитель говорил, это не просто шум прибоя там, или шум ветра, как бывает иногда, да, на наших уроках, например. И это знание, оно становится для него, ну вот, инструментом, становится для него полезным, скажем, он может его прилагать к чему-то, он может им осветить, просветить другого. Там, ну, то есть, это вот знание, которым он может пользоваться. Макев тоже воздействует на человека, но это воздействие скрытое и непонятное. По какой причине? Именно по той причине, что макев не светит внутри сосудов. Это был первый момент. Да? Второй момент. Макев совершенно универсален для всех уровней. То есть, вот мы сказали, что он скрыт, и воздействие его скрыто. Так вот, эта скрытость его, она одинакова для любого уровня. То есть, в мире мы, не то, что мы говорим в Ацилус, этот свет, он понятен. Да? Даже в Брии он немножко понятен, а в Осии он непонятен, он не очевиден, он скрыт. Нет, подлинный макев, он скрыт на всех уровнях без исключения. То есть это то начало, которое по своему существу скрыто и не одевается в сосуды. Поэтому оно не одевается в сосуды и на уровне мира Ацилус, и на уровне выше мира Ацилус, и на уровне мира Осия, и самого низа мира Осия, совершенно в равной степени. То есть, если чего-то, ну, в общем, на самом деле, можно сказать так, мы же с вами говорим, что, значит, больше с аспектом Маки связаны негативные заповеди. Когда у человека что-то есть, так у него может быть больше или меньше, или очень много, или совсем мало. А когда у него чего-то нет, то у него всегда одинаково нет, то есть просто нет и всего. Вот примерно так же и здесь. А наполняющий свет, нет, он раскрывается на разных уровнях по-разному. То есть его раскрытое воздействие на разных уровнях, оно различно. И, наконец, макив, третий момент, макив привлекается внутрь миров, в те уровни, куда он привлекается неделимым образом. Это такая одна штуковина. Как Рэбби это называет, геора пшута. Одна геора пшута. На этом мы остановились, по-моему, как раз последняя строчка. Геора ахас пшута. Один простой отцвет, неделимый, в котором невозможно выделить какие-то фрагменты. Это цельная вещь. А привлечение наполняющего света происходит вот таким вот образом, поступенчатым. Свет проходит через разные уровни, систему миров, внутри миров множество ступеней. Вот эта система сферы, скажем, в которой, вот эта система сосудов, в которой одеваются света, это тоже поступенчатая схема, это тоже ступенечки. Где-то какие-то сферы более высокие, какие-то сферы более низкие. Вот, это были различия между наполняющим светом и окружающим светом. И начинаем мы на странице Рейш Айн Далит. Наверное, где-то на полпальца выше середины страницы строчка начинается «Вехол агимел халуким бээмэс». «Вехол». Угу. И вот прямо отсюда начинаем. «Вехол агимел халуким бээмэс, аколу элэ бэсигнан эхот, вэшуэрэш вэсиба ахас логэм». И на самом деле, вот мы, значит, поделили различия между окружающим и наполняющим светом на три момента. На самом деле, говорит Рэбби, все эти три момента, они, в общем, связаны с одним и тем же. У них один и тот же корень, одна и та же причина. «Деойра мимале гу маши нисцамцем венигбал лифи эйреха и ломис». А что это за причина? Наполняющий свет, он пережил цимцум и был ограничен под миры. Помните, мы выше цитировали святого Арии, который сказал, что наличие верха и низа в мирах, оно обуславливается привлечением кава. То есть кав, как мирной инструмент, не только луч, но также и вот, значит, кав может обозначать мирную нить, скажем, да, он привлекается, привлекаясь внутрь миров, а кав это именно, не случайно я подчеркнул слово «внутрь», привлекаясь внутрь миров, это свет наполняющий, который одевается в миры, привлекается вовнутрь миров при всем, при том, что в самом своем начале он чрезвычайно высок. Привлекаясь внутрь миров, он обуславливает наличие верха и низа, потому что сверху он раскрывается так, а снизу он раскрывается эдак. Так вот, свет, наполняющий свет, он пережил цимцум и был ограничен по масштабу миров. Велахейн, губа гамбифхина зислабшус мамаш, и по этой причине он одевается в миры в буквальном смысле бифхина с гилой, образом раскрытия. Вейни шови бихол ей ломис. И отсюда естественным образом следует, что он в мирах не находится в одинаковом раскрытии. Почему? Потому что здесь есть сосуды для его раскрытия, там нету. Здесь сосуды лучше, здесь сосуды хуже. То есть здесь ему удобнее раскрываться, там ему менее удобно раскрываться, там, говоря условно. Ким бихол ей набили фи эркей хулю. В каждом мире он раскрывается в соответствии с масштабом этого мира. Умешум зе ежбой беацмей хилуки мадрегес худу. И по этой причине в нем самом возникает вот такая вот определенная дробность. То, что мы назвали дробностью там с множественностью, наверное. В асове влиешей на нисамсен ферха и ломес. То есть, поскольку ему, вернемся обратно к Мималой, поскольку ему приходится подстраиваться под разные значит, формочки, представилась такая, знаете, штука, которую в холодильник засовываю, в морозилку кубики льда делать. Ну вот, наливают из крана, наливают в эти формочки, они так бла-бла-бла, и получается много-много кубиков. Так вот, поскольку ему надо подстраиваться под такие кубики, под треугольники, под шестиугольники, то получается, что он несет в себе определенную дробность. А окружающий свет, я не уверен, что это пример хороший. То есть я в нем вижу недостатки, но ну, пускай будет, пускай пока живет. Шейны не станцы, так вот, асоевев, а окружающий свет, который не пережил цимцум, то есть не подстроен под миры, не залит в эти формочки, скажем. То есть он с ними вообще не контактирует никак. Эти формочки для него по барабану. Кстати говоря, полезно лишний раз напомнить, что окружающий свет не находится где-то дальше от миров, чем наполняющий. Это не пространственные понятия, наполняющие и окружающие, не то, что не наполняющий свет действительно, в буквальном смысле, проник внутрь миров, как в баночку, там, коробочку, а окружающий свет, он где-то там, вот, значит, за пределами миров, где-то там, вот, где стеночка нащупывается, вот там за стеночкой он находится. Оба света присутствуют совершенно одновременно, если можно говорить в отношении них, о пространстве, в том числе в одном пространстве, просто один свет, он явным образом действует, а другой свет неявным. Один свет взаимодействует с вот, сосудистостью этого мира, взаимодействует с ограничением этого мира, а другой не взаимодействует. Так вот, тот свет, который не взаимодействует с ограничением этого мира, то есть не сокращен под его масштаб. Лазей, Саидны, Бифхины, заставшись с Бахем, он естественным образом не одевается туда, не вдевается в эту перчатку. В Иеросе, Бешове, Бекулам, и светит везде в равной мере. В Игу, Бифхины, спешиту с Хулю. И он совершенно прост, ну, потому что у него нет никакой нужды, собственно, быть непростым. Как-то изменять свою структуру внутреннюю, скажем. Улыговин за гины. То есть, еще раз это повторим, значит, первопричиной всего у нас получилось то, что один свет цимсумирован, а другой нет. Один пережил цимсум, а другой нет. Один подстроен к мирам, а другой нет. Из этого все следует остальное. Улыговин за гины мипсориха за илыка. И для того, чтобы это понять, у нас есть стандартный прием в Иове, кажется. Всегда путаю в Иове или в Кейлосе. Почему-то это невозможно запомнить. Написано: «Из плоти своей постигну божеству». «Векмойши косов найсуодам бисаламидум ци», как сказано, «сделаю человека по модели, которую я для него создал». «Бисаламидум кимнусейну», по образу, который я для него разработал. «Шинаса бецелам ведмушшили майла». Ну, несмотря на то, что простой смысл. Это, значит, мы сейчас откатимся немножко назад. Значит, обычный человек, который читает фразу «сделаем человека по образу и подобию нашему», он сразу склонен уходить в ересь какую-нибудь, впадать и полагать, что, значит, Всевышний – это такой вот старичок там, значит, с бородой на облаках, который подобен по своему подобию, он сделал человека. Простой смысл этого стиха объясняет Раши. «Бетсалмейну кидмусейну» – это значит «сделаем-ка человека», скажем, кстати говоря, почему во множественном числе, потому что Всевышний обращается к своему бездину. А зачем он обращается к своему бездину? Для того, чтобы показать, Раша объясняет опять же, для того, чтобы показать высокое достоинство коллегиальности в принятии решений. Вот обращается он к своему бездину и говорит: «Сделаем человека по бетсалмейну кидмусейну». По тому образу, который я для него придумал, то есть я придумал для человека образ, давайте-ка мы по этому образу человека забабахаем. И второе, в соответствии сделаем его тем штемпелем, который у меня для него есть. То есть вот будем его отливать по той формочке, которая у меня для него есть. Но, тем не менее, на самом деле, вот это вот салмейну и дмусейну, от своего простого смысла тоже далеко не уходит. То есть, сделаем человека по цалмейну и дмусейну, в смысле по нашему образу и подобию, как я думаю, что это у меня такой отголосок чтения синодального перевода, я так думаю. Не знаю, кстати, как в нормальном переводе это делают, как они переводят цалмейну и дмусейну. Но, в общем, вот это вот образ и подобие наше, тоже в этом есть резон. Как, что за резон? Дело в том, что несмотря на то, что одной из основ веры является то, что у Всевышнего нет образа и подобия человеческого тела, несмотря на это, у Седера и Шталшулуса у него есть образ и подобие человеческого тела. И поэтому, когда мы говорим с вами о проявлении божественности, то там действительно вполне себе актуальна антропоморфная схема, нечто подобное человеческому телу, что и воплотилось, что и стало основой для вот этим вот штемпелем или там формой, разработанной Всевышним для создания человека. Поэтому пасук из Иова, кажется, но может быть из Кегелеса, нас призывает, то есть предоставляет нам возможность рассуждать, исходя из того, что происходит в нашем теле, и происходит, исходя из того, что мы переживаем в своем телесном опыте, ну и не обязательно в телесном, в духовном опыте тоже, но вот в смысле человеческом опыте, с определенной степенью осторожности и аккуратности переносить это наверх. То есть иметь в виду, что устройство мироздания, в частности, раскрытие божественности, в частности и в особенности раскрытие божественности в мироздании, соответствует устройству нашего тела и нашей организации внутренней, и телесной, и надтелесной, и так далее. Так вот, омру рабисей, ну ман и шоу мало мискола губка, кожбур мало хулю. Как душа наполняет тело, сказали мудрецы, так святой благословен он наполняет мир. Вимке нухал духовен кол гимн халуки манал лимайло мюмаша ану мойцем йоним мейлу бенефеш одем хулю. И по этой причине никто нам не мешает, тем более, что написано на этот счет, мягко говоря, немало, никто нам не мешает взять и увидеть закономерности, о которых мы говорили. То есть вот эти вот, что это такое, божественные света, которые могут быть наполняющими и окружающими. А это и есть вот этот процесс наполнения Всевышним мира. Он просто он происходит вот по таким двум направлениям, такими двумя способами, двумя прихватами Всевышний наполняет мир своим присутствием. Мы можем увидеть это, просмотреть это, исследовать это на примере того, как душа наполняет тело. Лиес иду аж де анефеш и клула мигрей мадрегес на ранхай. Исходя из того, что, как известно, душа составлена из пяти аспектов. Есть пять уровней души. Нефеш, руах, нишома, хай и хида. В направлении снизу вверх принято их делить на две группы. Наран хай, нефеш, руах, нишома. Первая группа, хай и хида, вторая группа. В связи с чем? Вот именно в связи с тем, что нефеш, руах, нишома – это наполняющие света, хай и хида – это окружающие света. Ашер гимал мадрегес наран мамилубошем бегимал кейлим клолим моах левы кавейт. Вот недавно как раз на утреннем хасидусе мы в очередной раз вспоминали высказывание Зор, что в теле человека есть три правителя – мойха, либо векавдо, мозг, сердце и печень. И вот в данном случае нефеш, руах, нешома – это группа с уровней души, мы сказали уже, что это наполняющие света души, они одеваются в три общих сосуда – в мозг, сердце и печень. Ну, понятно, что мозг, сердце и печень расположены по горизонтали одно под другим. А так как человеческое тело, оно не случайно так устроено, как только что мы говорили, понятно, что вот это, вот в этой разнице в возвышенности, в разнице в высоте выражается разница там, в значении и в существенности для телесного функционирования, скажем. Асехам и лубаш бумог шобе рейш. Разум одевается в мозг, расположенный в голове. Варуа белейв ванефиш бекавейн. Руах. Под цехл Рэба понимает нешома, да? Нефеш, руах, нешома, они же значит, действия, эмоции, разум. Так вот, разум одевается, почему он здесь не говорит нешома, то есть разум, я не понимаю. Разум одевается в мозг, в головной мозг, руах, вот здесь он говорит руах, а не эмоции. Руах одевает, хотя здесь, наверное, надо отметить наоборот, руах, то есть эмоции, одеваются в сердце, которое расположено, если тело, ну, принято деление человеческого существования на три части, голова, середина и ноги. Но в данном случае голова, сердце и печень. Значит, голова – это разум, эмоции – это сердце, а нефеш – бекавейд. Нефеш одевается в печень. Вегуби в хинас и слабшу сойер в келе мамаш. И это на уровне одевания в свет и на уровне одевания по схеме, которую мы выше назвали свет-сосуд, светососуд. Свет-сосуд в буквальном смысле. Шаарея сехал шишойры бы моях, как это проиллюстрировать, разум, который почиет в мозгу, а гамша моях угашми мамаш васехал рухони, несмотря на то, что мозг это, ну, в конечном итоге кусок мяса, кусок ткани телесной, да, это совершенно материальная вещь, хотя телесность ее утончена, но это все равно, это кусок материала человеческого, да. Так вот, несмотря на то, что мозг материален, а разум духовен, а фарпикейн, а рейуми слабеш бы моеху мизах и темей, несмотря на это, разум духовный, духовный разум, потому что, почему он духовный? Потому что это один из инструментов души, это нечто, имеющее отношение к душе, это нечто в совершенной степени неосязаемое, отстраненное вроде от материальности, которое рукой не пощупаешь, даже мысль рукой не пощупаешь, а разум, от которого мысль является продуктом, для которого мысль является продуктом, тем более не пощупаешь. Так вот, несмотря на это, она одевается в мозг и объединяется с ним. Шары яну роин шелифи ойфен мизгей шель моях агашми, кахи ойфен мезек асехала рухони. И мы видим, что, не знаю, честно говоря, как мы это видим, эту мысль надо додумать, как это можно сказать, что мы это видим, то есть как мы можем это исследовать. Но, тем не менее, вот Рэбе говорит, что мы видим, а значит, это видно воочию, то есть это не нуждается в доказательстве, что в соответствии с мизгой шалямоях, мезег – это склад, вот ситуация текущая, скажем, мезег-авир – это мезег воздуха, это погода. То есть вот какой сейчас, какая смесь… сейчас, значит, холодных и теплых потоков, там, не знаю, воздушных, вот это мезек авир. В данном случае мезек шеломоях, это, ну, вот, каков мозг, от того, каков мозг, то есть то, каков мозг, связано, вернее, да, с типом мезек асех арухони, также связано с духовным, со складом духовного разума. Как то, например, когда мы с вами говорим про аспекты разума, хохма, бина и дас, под разумом мы подразумеваем совокупность хохмы, бины и даса. Когда мы с вами говорим про разум, вот так вот в частности, хохма, бина и дас, проговариваем, что такое хохма, что такое бина, чем они отличаются друг от друга, то мы зачастую не понимаем, что это, в общем, рассматривает хасидизм как отдельные аппараты. Это не просто разные части одного мыслительного процесса, который ну, нам просто удобнее для рассуждений выделить там какие-то этапы в этом процессе. В начале самого появления идеи, потом там, обмозговывание этой идеи, там, разработка ее, и потом, скажем, с ней слияние, сживание с ней это даст. А это на самом деле три отдельных механизма. Вплоть до того, что с точки зрения внутренней Торы, хохма, бина и дас, они занимают в мозгу разные зоны, разные области. То есть, есть три камеры в мозгу, в которых, например, расположен мозг хохмы, мозг бины и мозг даса. Так вот, развивая эту идею насчет того, что тип мозга, тип мозговой ткани, он обуславливает тип вот этой духовной, духовного разума, который в него одевается. Как то, например, значит, вот есть мозг хохмы, есть мозг бины. Арии до демоя хохма у карвы лахвы лазе изгу клилы кояха хохма деньон и гул и аскель бихол довар пхинас никуды клоли сдавка. Известно, что мозг, то есть мозг хохмы, что такое мозг хохмы, к чему Рэбе ведет? Это особый вид мозговой ткани, который должен быть заточен под раскрытие в нем, одевание в него именно вот этого духовного начала, которое мы называем хохмой. Так вот, известно, что внутренний Тора, опять же, не знаю, насколько там трепанация мозга и там всякие, как они называются, когда тонкие срезы там мозговой ткани делают, насколько они помогают. Мозг хохмы холоден и влажен. И вот именно такая мозговая ткань, которая холодная и влажная, она становится сосудом для способности хохмы. А что такое хохма? Это совершенно специфический тип разума, генерация идеи, да? Вот первичное озарение, первичное схватывание, восприятие идеи в общем, значит, вот, ну, как прихват исследуемого момента, исследуемого аспекта в абсолютно целом. То есть, и еще раз словами Рэбе только. Хохма, идея и ее постижение, лыгаскиль именно, осмысление от слова сахин, всякой вещи на уровне общей идеи, на уровне общего акцента. Шезе инин никуда за осколы де брикас вскиры за сахал. Что это за, скажем, момент вот в процессе размышления, в процессе постижения? Это часто мы пример даже приводим такой и используем его. Это вспышка молнии. То есть, вот это момент, когда человек там оказался вне дома, там, где-то в лесополосе, в абсолютной темноте, и вдруг вспыхивает молния, и он все видит вокруг, он видит весь пейзаж в мельчайших его деталях, в мельчайших его подробностях. То единственное, что запомнить он это не может, но он все воспринял. Все, что было перед ним, он все воспринял так или иначе. Вот моментальный снимок он получил. Скира сасехл, другой момент, скажем, исследующий, уже человек, который исследовал огромный объем материала, перед ним лежит задача дать какую-то вводную своим ученикам, значит, начать урок, так что было понятно вообще, о чем идет, какой-то общий обзор дать, да? И он буквально в двух словах, там, ну, не знаю, в полпредложения, он излагает весь материал, который они пройдут в будущем на протяжении там, года, скажем. Набросок разума, как бы, да. Ну, наверное, часто это удачный заголовок. Наверное, это и есть вот этот вот момент, да. То есть то, что с одной стороны задает интригу, с другой стороны, ну, как-то подает, все-таки направляет в каком-то направлении, дает подачу, куда размышлять. Шикола инин сихли губы никуда ахас. То есть, это такой разум, где все постижение сжато в одну точку. Оно находится в одной точке. Гамбу губи в хинес исиашвус дегедрис пайлус. И также этот образ постижения, он связан с отсутствием возбуждения. Ну, потому мозг, как мы сказали, холодный и мокрый, холодный и влажный. Вот он такой устойчивый. То есть это просто сам момент восприятия. Пинкс. Все в голове, но возбуждаться пока не от чего. То есть, потому что я просто воспринял. И это голое восприятие без какого бы то ни было отношения. То есть до отношения надо еще дожить. И даже, в общем-то, без внедрения там, в детали и вот, действительно вживания в этот разум. Ким бифхина задвейку шенитбак бейнин хулу. Для такого разума свойствен двейкус, свойственно слияние с этим разумом. Кейду умвор бмоки махер. Честно говоря, сейчас вот это прокомментировать не смогу, почему-то у меня не всплывает в голове ничего поэтому на этот счет, насчет двейкуса. Ну, пускай будет так. Везеу тейва декар влах, и это обуславливает природа мозга. То есть природа самой материальной ткани мозга. Мы сейчас, напомню, значит, рассуждаем на тему того, как материальность мозга, она работает на определенный тип разума, и, да, обуславливает определенный тип разума, который одевается вот в этом месте. На самом деле, можно было бы, ну, просто, я не знаю, мне кажется, это, в общем, достаточно очевидно, ну, а вдруг нет. В общем-то, это то же самое, что наше рассуждение выше, о том, что способность зрения, способность к видению одевается в глаз, а способность к слышанию в ухо. И не наоборот. И способность видеть, она не одевается в пятку, а способность ходить не одевается в ухо. Опять, ну, правда, на бровях ходят иногда люди, но это в брови одевается, а не в уши, правильно? Вот, так примерно точно, примерно то же, то есть я даже сказал бы точно то же самое здесь. То есть у нас есть в самом мозгу есть отделы, которые обуславливают одевание в это место именно вот такой способности, а не секой. Вот есть та камера в черепе, кстати говоря, ну вот так камера в голове, в которой одевается мокрый и холодный сегмент мозга. И вот там вот раскрывается именно вот это вот начало. И вот это то, о чем сказали мудрецы внутренней Торы, что природа мозга хохмы, то есть мозга, заточенного под раскрытие в нем хохмы, холодная и влажная. Векмой тейва амаим ледабек. Это связано вот с этим самым двейкусом. То есть, как вода она приникает, она обтекает все, да, то есть мы если мы возьмем и яблоко насыпем там куда-то здесь на пол, то яблоки вот кучкой высыпятся и так и будут лежать. А если мы, скажем, здесь пару ведер воды выльем, так она разольется по всему полу и вот постарается добраться до всего и все обволочит собой. Так вот, как природа воды приникать. Вехен инина крирузу инина исьяшвусхулу. И вот эта холодность, она же исьяшвус, она же устаканенность, она же успокоенность, она же вот такая вот стабильность, уравновешенность. Да? Кипящая вода, она пузырится, даже если это вода, то она там ходит пузырями, волнуется, а с холодной вода она спокойна. Везеу бихлолус коэра хохма, и это в совокупности силы хохмы. У вазе ейш кама и фаним бейзо эйфен гу маскиль бихол инян. И есть разные варианты раскрытия этой способности, этой силы. То, как человек маскиль всякую вещь, мы уже говорили, что функция хохмы – это аскола. Называется аскола, от слова сахар. Функция бины – осога, а слово «ласиг» – «постигнуть», «догнать». «Выхолнин» – «век мой хан бейс яшус базе еиш камы и фани вихилуки мадрейга басихлибни йодам». И также, если говорить про, ну, вот, скажем, сказать, что хохме – свойственна уравновешенность, двейкус, постижение в общем, в этих параметрах могут быть вариации, естественно. То есть, скажем, вот эта уравновешенность, она может быть разной у разных людей. В имбеемик ейсер, если говорить более глубоким образом, ила вакл гули фи ойфен ейсер. Что это значит? Алиф ламит, что-то я не смекну. Вакл гули фи ойфен мезига сам моеха гашми. Омерли, Эйнло, не знаю. И все соответствует, все эти индивидуальные особенности хохмы, то есть то, насколько, то есть хохма в общем плане, она там, скажем, уравновешена, устаканена, у одного человека так устаканена, у другого эдак, у одного в такой мере, у другого в этой мере. Да? С чем это связано? Так вот, связано это тоже связано с мзигой самой хагашми, это тоже связано вот с особенностью, с индивидуальностью, с характером вот этой мозговой ткани, которая у каждого человека индивидуально, естественно. Кейнгу, ойфена, аскола, хули. И получается, что аскола, то есть вот эта генерация идей, первичное восприятие у каждого человека индивидуально. Каждый человек по-своему, у каждого человека в общем плане в разуме всегда наличествует момент первичного восприятия, скажем, но насколько человек способен, там, скажем, глубоко первично воспринимать или полно первично воспринимать, или насколько в нем этот момент устаканен, там, это все зависит от, в конечном итоге от его мозга. «Викмойхан бы мой рабина, подобно этому». В области мозга бины. Но опять же, здесь мы, когда мы говорим «моаха хохма», «моаха бина», «моаха дас», то мы имеем в виду, естественно, мох – это материальный кусок, значит, кусок человеческой ткани. Мы имеем в виду тот кусок ткани, который специфически заточен под то, чтобы в нем раскрывалась хохма или бина или дас. Так вот, «моаха бина» – «шегу хам вьёвиш». Эта часть мозга, она горяча и суха, в противоположность хохме, моха хохма. Велазе изу клилы кое хабина. По этой причине этот мозг, вот эта мозговая ткань, она становится сосудом для вместилищем, там, я не знаю, или правильным местом для пребывания, для раскрытия способности бины. Дейньон и гулы фарет кол довар сихли берибы пратим. Идея которой, бина имеется в виду, детализировать всякий разумный момент множеством деталей. Дегайну ли фар это с аникуда ди хохма каидуа, то есть детализировать что? Детализировать то, что воспринято хохмой, как известно. Ну, в общем, наверное, нет смысла подробно это проговаривать, потому что действительно проговаривалось это бесконечное количество раз. Бина детализирует, анализирует то, что получила хохма. Вегуби в хина за испайл, лошами испайл, линин сихли худу. Вот в противовес хохме, который свойственна устаканенность, и поэтому она одевается в мозг, который холоден и влажен. Противовес этому бине свойственно, наоборот, возбуждение. Дебазе еиш гамкин гамма ефаним. И в этом возбуждении есть тоже множество разных там вариаций. То есть у каждого человека это по-своему. Иму микабел эсаинин би исрахвус йоисер увикойх или фарет йоисер, скажем. Воспринимает ли человек вот это вот, то что он хохмой приобрел, вот эту точку, он сможет развернуть широко, сможет детализировать больше из-за инсихли, разумную идею, скажем, раз сихли, значит, то, что получено от хохмы. Вегуби вхинас тфисов и исьяшвус, а ойши убоев нахр, и, значит, всякий момент, полученный от хохмы, и он находится в аспекте схватывания и устаканенности, ойши убоев нахр худу. Или по-другому дело обстоит. Веколзе, ну, в смысле, что, скажем, он более узко это воспринимает, менее глубоко копает, меньше деталей может вычленить там, в рассуждении, скажем, так далее. У него он не приходит в результате, кстати говоря, насчет вот этого и он в схваченности и съешься, мне эта часть фразы не совсем понятна, ну, пускай пока остается. И главная мысль, ради которой мы всю эту тему терзали, так или иначе, все это обуславливается в конечном итоге вот особенностью разума. Даже я бы, наверное, сказал, что, в общем, потолок умственным способностям человека устанавливает именно вот особенность его разума. Потому что представляется мне так, что духовная разумная способность, предоставляемая божественной душой, скажем, она, в общем, достаточно, ну, вряд ли с точки зрения потенциала духовного есть очень большие различия между людьми. Хотя Бог его знает, я так. Может, мне что-то не доложили. А вот с точки зрения мозговой ткани могут быть действительно разительные различия между людьми. И эти различия выражаются в том, что вот эта духовная постигающая способность, она, ну, скажем, не находит инструментов, которые одеться, чтобы выразиться хорошо, чтобы выразиться как-то так вот по-настоящему. И человек получается дурак. А бывает иначе. В имя есть дебедера клолас ахона захоймер гули феифна цура. И несмотря на то, что в общем плане мы можем сказать, что материальность подстраивается под, то есть хоймер, грубая материальность, она подстраивается под форму, под содержание, которым этот хоймер наполняется. Далифио и финкоя хохма кенгу ахонас моаха хохма худу. То есть, исходя из этой позиции, ну, первично хохма как таковая, способность хохмы первична, а разум, который, в смысле, вернее, мозговая ткань, она под эту хохму затачивается. Ом нам бифратиус эйфен из галус ацура гули фейфен мзигес хоймер давка к мыши из байер. Но на практике, в общем, в результате, если детализировать, то итог определяется вот этим вот, значит, как он говорит здесь, давайте ближе к тексту пойдем. Так. Омном бифрати, но говоря более детальным языком, образ раскрытия этого содержимого, то есть в нашем случае, скажем, силы хохмы, определяется все-таки материальностью мозга. И как будет дальше объясняться. Вехену клолус мезига замоях. И в общем плане, вот это вот самый индивидуальность мозговой ткани. Имгу йовиш вихамби ейсер лой емезика сехл тов. Если мы скажем в общем плане теперь без деления на хохму бинудас, если мозг слишком горяч и слишком сух, то разума хорошего не получится. Вейму мезе карвы лахбы ейсер, если мозг разжиженный, скажем, ты заслоняешь свет, поэтому ты попробуй как-то либо сесть, либо лечь. Если мозг слишком холоден и слишком влажен, гамкин лой емезы гасехал тоев, также ничего хорошего из этого не выйдет, то есть, ну, тоже хороший разум в результате не будет раскрываться. Ах бемезек мемуца бенкарву лах вихам вийовиш. Когда же разум у человека обладает возможностью хорошо раскрыться, понятно, про что речь идет. То есть, даже человек очень хорошо, там, скажем, водит машину. Если машина не очень, то он не сможет там развить достаточную скорость, быть маневренным там, и так далее. А если машина хороша, то даже, в общем, посредственный водитель сможет, сразу приобретает большую фору перед кем-то другим. Так вот, здесь мы примерно о том же говорим. То есть, есть аппарат, вот эта вот мозговая ткань, которая своими физическими свойствами, как ни странно, обуславливает, то есть, не странного, даже в этом ничего особо нет, обуславливает возможность духовных способностей раскрыться более или менее полно. Так вот, мы сказали, для хохмы такой оптимален такой разум, такой мозг, вернее, такая ткань, для бины такая. В общем плане, если мозг слишком, у него уклонение в сторону там, сухости, или в сторону влажности, или в сторону холодной холодности, или в сторону горячности, ничего хорошего из этого не получается. А нужно, чтобы он был мимуца, чтобы он был посередине где-то, между холодным и влажным, с одной стороны, и горячим и сухим, с другой стороны. Лифи уэйфен тоев амезек бэмоя хагашми, ках и я шруа сойра сэхл бэмезек тоев. И если мозг будет вот в такой правильной кондиции, с точки зрения материальной своей, вот, материальной своей индивидуальности, то тогда и раскрытие разума в нем, тогда, говорит Мезе Камоя Хагашмика, Ашро Асой Расехал, тогда почивание света разума в нем тоже будет правильным, тоже будет в правильной пропорции, будут раскрываться разные способности, сочетаться. Ваим бифхина заэми кой ройхав, в плане глубины или ширины, имеется в виду постижение, ваим бимускалы из дак и свитцахис, и сможет он постигать тонкие вещи, и ясно постигать, века и гавна, подобно этому, акол толы бихоймерамой, все это, вот, сможет ли он достаточно глубоко, широко, детально постигать всякие вещи, сможет ли он постигать тонкие рассуждения, сможет ли он приходить к ясному пониманию, это зависит все от тканей, в общем, от физики и химии мозга. Имо хоймер дак, то есть эта ткань, она утончена. В им губы мезига тоева и смесь там составляющих в ней правильно ли, правильная ли. У лифи ойфена мезига хулю. И вот в соответствии с этой индивидуальностью мозга вот все и будет происходить. В им ойа мехе мэйрех нивдалли гамры мин ойра сехал ма шайхус вихибур еш лахэм зэ им зэ колках. И ну, вот это показывает то, что вот я так и не понял, как это можно опытным путем проверить. То есть, в принципе, такая модель, конечно, укладывается в голову, и она напрашивается. Но Рэбе все время настаивает на том, что это очевидно. А вот насчет очевидности я никак не очень уверен. Не понимаю пока, откуда она, вернее, следует, скажем так. Так вот, если бы такой связи, если бы такой связи мы не наблюдали, вернее, если бы такой связи не было, то мы бы не наблюдали такую связь, мы бы не наблюдали такие закономерности. Эла мухрах лоймар, просто если бы свет разума и материальность мозга, они бы не были таким образом связаны друг с другом, не имели бы друг к другу такого уж прямо отношения, то тогда наши рассуждения, они были бы не актуальны. Эла мухрах лоймаш еиш бе бакшомас тиве амоях мейн ве дугмас тева ма магус ойра рухони шеля сехала ацмой. Что же мы должны, к какому же выводу, собственно, мы стремились, вот, какой вывод мы должны сделать из этого? Ну, вывод, в общем, достаточно очевиден. Вот эта вот связь между духовной идеей, духовной силой разума и материальностью мозга наводит на мысль о том, что духовный разум и материальный мозг, они каким-то, ну, пока не вполне понятным образом, ну, как конгруентны друг другу. То есть, у них есть одинаковость структур. Им свойственны одинаковые какие-то вот особенности. Или, выражаясь словами Маймера, что в заматериальности природы мозга, имеется в виду как органа, есть подобное и образ природы, сути духовного света разума самого. Адши найса амоэх бхинас кли гомор лорасихл, вплоть до того, что мозг становится в прямом смысле сосудом для света разума. То есть, в него этот свет разума, грубо говоря, вдевается, как рука в перчатку, или как там одна матрешка в другую вставляется. Вот для того, чтобы рука вдевалась в перчатку, нужно соответствие между рукой и перчаткой. Для того, чтобы матрешка вставлялась одна в другую, надо, чтобы они были подобны друг другу. Вот, по всей видимости, у духовной силы разума, хотя она духовно неосязаема, совершенно вроде отстранена от материальности, а мозг, он материален, и, ну, в прямом смысле, это кусок вещи, кусок вещества. Несмотря на это, между ними, очевидно, есть подобного рода связь. Потому что мозг становится в полной мере сосудом для света разума. Шемейр бой бегилый мамыш, который в нем светит в раскрытии, в буквальном смысле. Вегайну сихлая моах. То есть материальность, сосуды мозга, то есть вот эти фрагменты мозга, которые заточены по те или иные там моменты разума, схватывает свет разума образом именно вот такого схватывания, вбирания в себя, которое, как мы сказали выше на прошлом уроке, подразумевает то, что схваченное начало внутри того, кто его схватывает, начинает светить, вот схватывает образом ощутимым в буквальном смысле «шимагус ойра сехал мамаш» таким образом, что существо света разума в буквальном смысле, Рэбе уточняет в скобках, «Вейна кого на лице массехал ким, георас махус и мамош», и имеется в виду не сущность разума, а имеется в виду его отцвет, отцвет его сути, то есть то, что одевается, собственно, то, что одевается в материальность. Гушамиму, мишамимулеу, мургаш, бихли, амоях, это начало, оно становится наполненным и ощутимым, то есть наполняет и, и становится ощутимым в сосуде мозга, венит позбойки, тфиса замаем бихли, века и гавна, и схватывается им, как вода или там другая жидкость схватываются сосудом, в смысле кувшином, стаканом, бутылкой и так далее.